В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 12 сентября и в ближайший час говорим о таком. В группировке ДНР обвинили в масштабных диверсиях подростков.
Им нужно создать настроение соответствующее у местного населения. Якобы украинская власть там абсолютно аморальна.
Зачем сепаратисты открывают так называемые представительства в европейских странах?
Пока наша республика не признана, такие представительства не могут быть открыты указами или распоряжениями главы.
Чемпионы паралимпийских игр из Донецка рассказал «Донбасс Реалиям» о бразильских переживаниях.
Я поставил перед собой цель объединить, скажем так, необъединяемое, показать результат и на треке, и на шоссе.
А в студии мы поговорим о том, зачем непризнанное Приднестровье начало подготовку к присоединению к России. А что по этому поводу думаете вы, кому выгодна дестабилизация региона? Друзья, звоните к нам в прямой эфир и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всех этих событиях мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Выпуск для вас подготовил Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас.
Людям со слабым здоровьем тяжело пересекать деревянный трап, установленный на разрушенной части моста через Сиверский Донец в районе станицы Луганской. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели миссии вновь отметили неудовлетворительное состояние деревянной конструкции, установленной через разрушенный пролет моста. В некоторых местах отсутствовали перила, в других они держались некрепко. Наблюдатели миссии уже не в первый раз отмечают плачевное состояние деревянного трапа на мосту вблизи станицы Луганской. Наблюдатели отметили, что вследствие большого потока пешеходов, которые ежедневно пересекают мост, он был изрядно изношен, а перила нуждаются в дополнительном укреплении. Отмечу, что в день по этому мосту проходят до 5000 мирных жителей. Поддерживаемые Россией сепаратисты 37 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военных нет. Кроме того, Лысенко отметил, что обстрелы имеют в основном неприцельный провокационный характер с целью вызвать огонь со стороны вооруженных сил Украины. Однако украинские военные придерживаются Минских соглашений, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении вчера відбулося 9 ворожих обстрілів біля селища Новоолександрівка. Донецький напрямок. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні. Також в Луганському та Новгородському. Маріупольський напрямок. На ділянці фронту Водяне, Широкине противник застосував одночасно кілька мінометних батарей та артилерію. Інша гаряча точка – це Мар'їнка.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Ясиноватой, села Спартак и Саханка. В группировке ЛНР заявляют об одном обстреле села Калинова. Мирный житель получил ранение в результате подрыва взрывного устройства в военкомате Шахтерска. Об этом заявляет ресурс, подчиненный незаконной организации ДНР. В силовом крыле незаконной организации считают, что данное происшествие – это диверсия с украинской стороны. По словам члена группировки ДНР Эдуарда Басурина, бомба была заложена на подоконнике первого этажа с наружной стороны здания, где расположен комиссариат по улице Театральная, 8. По его словам, в результате взрыва получил многочисленные ранения охранник. В здании выбежал это окно и сорвана решетка. Украинская сторона заявления пока не комментировала. Глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий наградил Луганск орденом за мужество и доблесть второй степени. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск информцентр». А церемония состоялась на концерте в Луганске, посвященном 221-й годовщине основания города. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 13 сентября, на Донбассе будет малооблачная погода, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла. На территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Сепаратисты ДНР заявили, что разоблачили сеть диверсантов, в которую входили исключительно подростки. Якобы их завербовало СБУ. Подросткам вменяется, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете сепаратисты выложили видео, где подростки признаются и каются в содеянном. В СБУ не удивляются подобному и говорят, что такие приемы в информационной войне сепаратисты используют уже не в первый раз. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
В своем заявлении на сайте сепаратистов сотрудник так называемого Мингосбезопасности группировки ДНР Мария Петрова рассказывает об удачной операции, благодаря которой разоблачили группу несовершеннолетних террористов. Подростков якобы завербовало СБУ, и они взорвали множество военных и гражданских объектов.
За период с мая 2015 года по июнь 2016 года группой несовершеннолетних были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, многоцелевого легкого бронированного транспортера, служебного автомобиля Ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов.
В заявлении сепаратистка перечисляет фамилии семерых ребят. Боевики игнорируют тот факт, что подростки пока только задержаны, и их вину предстоит доказать в суде. Их заведомо называют виновными и оглашают личные данные. Одновременно в интернете появляются признательные ролики. На одном из них подросток, путаясь, пытается пересказать задание, которое ему дали в СБУ.
Дали задание подорвать машину. Машину командира ДНР.
На другом подросток описывает, как он с товарищами закладывал среди бела дня бомбу под машину спецсвязи.
Достал взрывчатку, вытащил кольцо с оттуда, сделал вид, что он споткнулся и упал, закинул под заднее колесо. Они мне сказали, если кто-то будет идти, или проходи кашлей, или свисти.
В конце каждого ролика ребята каются, плачут, просят прощения.
Я прошу у своей мамы прощения, у своей семьи прощения. Пожалуйста, простите меня за все это, за то, что я вас не слушался.
Он мне сказал, что убьет меня и семью. Пожалуйста, не надо. Я каюсь, я больше такого никогда не сделаю. Извините меня все, пожалуйста.
Я прошу прощения у всех людей, кому я мог нанести вред.
В СБУ назвали это очередным информационным вбросом сепаратистов. Боевики ничего оригинального не придумали, говорят сотрудники спецслужбы. Вовлекать детей в свои истории – это часть кремлевских сценариев. Подобное было в истории о распятом мальчике в Славянске. Заявление о разоблачении якобы агентов-диверсантов украинских спецслужб уже не вызывает ажиотажа в группировке ДНР, считает руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук. Сепаратистам теперь нужно больше, чтобы всколыхнуть общественное мнение.
Им нужно создать настроение соответствующее у местного населения, запугать и показать, что якобы украинская власть там абсолютно аморальна, что власть готова совершать абсолютно такие аморальные поступки. Даже вот детей не пожалели и втянули в противоправную деятельность. Все просто вписывается в такую риторику информационной, опять же, информационной войны, создание такого образа зверствующих, свирепствующих карателей.
Объединенный межведомственный центр по освобождению заложников начал выяснять судьбу этих молодых ребят, которых, скорее всего, принудили дать эти нелепые показания, сообщили в СБУ. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Сепаратисты не оставляют попыток получить признание на международной арене. После открытия так называемого представительства ДНР в Чехии в группировке ЛНР заявили, что также планируют открыть свое представительство, но только уже в Австрии. Кроме того, на днях Луганск посетил депутат одного из региональных советов Италии. Он заявил, что борется в своей стране за признание так называемых ЛНР и ДНР. По мнению же экспертов, такая активность сепаратистов – это сценарий России по размытию единства Европы для снятия санкций. Алексей Виноградов продолжит.
На днях Луганск посетил депутат регионального совета итальянской области Пьемонт Маурицио Мароне. Он заявил, что уже половина региональных советов Италии выступают за снятие санкций с России, а также признание группировок ЛНР и ДНР. Но центральные власти страны не хотят их слушать.
Il governo centrale d'Italia non sta dando un'opinione unica e ufficiale.
Вы должны знать, что нынешняя власть Италии, она не была выбрана народом.
Кроме того, в группировке ЛНР заявили, что вскоре откроется их представительство в Австрии. По словам депутата так называемого Народного совета Николая Запорожцева, откроет представительство австрийский общественный деятель Альфред Альмедер, который уже посещал Луганск.
Пока наша республика не признана, такие представительства не могут быть открыты указами или распоряжениями главы, поэтому мы предоставляем ему такое право от имени Федерации профсоюзов, общественного совета при главе и комитета по международным вопросам Народного совета.
Тем временем, по мнению эксперта организации «Майдан закордонных справ» Олега Белоколоса, активность группировок на международной арене – это сценарий России по снятию санкций. По его словам, в Кремле пытаются воздействовать на общественное мнение в странах, где есть пророссийское лобби, и так повлиять на политику центральной власти в этих государствах.
Ослабить единство Евросоюза в этом отношении, да, каким-то образом размыть общественное мнение, вот, попытаться найти дополнительные каналы влияния на общественность. То есть вот все это спонсируется, естественно, за деньги Кремля, и вот я другого объяснения, наверное, не вижу.
Кроме попыток повлиять на политику стран ЕС, по мнению Олега Белоколоса, эти действия еще и призваны оказывать воздействие на Украину, показывая, что даже в странах Европы есть люди, поддерживающие сепаратистов. Эксперт считает, что в таких ситуациях должна быть активная позиция Министерства иностранных дел Украины. В частности, всяческими путями добиваться запрета открытия таких представителей в странах ЕС, даже если они создаются под видом общественных организаций, а также протестовать против посещения иностранными гражданами неподконтрольных территорий. На заявление об открытии представительства в Австрии отреагировал посол Украины в этой стране Александр Щерба. На своей странице в Facebook он написал, что уже передал ноту в МИД Австрии, и первая реакция там была обнадеживающей. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Министерство иностранных дел Чехии, как рассказал его спикер, еще не направило письмо в Краевой суд в восточном чешском городе Острава с протестом против регистрации так называемого представительского центра Донецкой Народной Республики, а также использования чешской гражданской Нелы Лисковой, которая ездила в оккупированную часть Донбасса, и поддерживать сепаратистов титула так называемый почетный консул ДНР в Чехии. Об этом Прагу неоднократно просил официальный Киев. Между тем, в Чехии опубликованы два авторитетных доклада, в которых говорится о сильном влиянии Кремля в Чехии и российской пропаганде. Ситуацию журналисту Ростиславу Хотину прокомментировал депутат парламента Чехии Марек Женешек.
Ось вже понад тиждень минув від моменту відкриття у Чеській Остраві так званого представницького центру ДНР у Чеській Республіці. І незважаючи на кілька нот протесту Міністерства закордонних справ України, незважаючи на обіцянки чеської влади щось із цим вдіяти, цей центр, який сепаратисти називають своїм першим дипломатичним представництвом у Європі, і далі не закрито. Радіо «Свобода» надіслало листа-запит до Краєвого суду в Остраві із проханням пояснити, на якій підставі було зареєстровано цей так званий представницький центр ДНР. Але відповіді наразі так і не отримали. Між тим, ситуація із цим представницьким центром виглядає так. Зареєстрований він на околиці промислової Острави в Михайловіце, в хаті, в дуже депресивному районі. В цьому будинку зареєстрована фірма одного із співзасновників громадської організації «Представницький центр ДНР». Сам же центр знаходиться в центрі Острави, і саме його показали журналістам 1 вересня. Але і це ще не все. В Празі, ось в цьому будинку на вулиці Гібернській, зареєстрована ще одна структура під назвою «Представницький центр Донецької області». І до всіх цих трьох місць має причетність чеська громадянка Нела Ліскова, яка називає себе почесним консулом Донецької Народної Республіки в Чехії. Між тим, деякі депутати чеського парламенту шлють запити до уряду із проханням пояснити, як таке могло статися.
З однієї сторони се вказує, що це був цілений заєм зі сторони.
З одного боку, як виявилося, було зацікавлення з боку так званої сепаратистської ДНР, тому що вони знають, що до певної міри їх тут підтримують, чи президент держави, чи їхні прихильники, які бачать конфлікт в Україні по-іншому. А чому ця реєстрація відбулась юридично? От якраз це ми у зверненнях і запитуємо нашого прем'єр-міністра, чи тут немає якогось конфлікту з законодавством Чехії, тому що Чехія не визнає так звану Донецьку Народну Республіку.
Чеська Республіка.
Пару днів тому чеські активісти, які симпатизують Україні, спробували з'ясувати, як же працює цей так званий представницький центр ДНР в Остраві. Як виявилось, посеред білого дня у звичайний робочий день у тому офісі нікого немає і він зачинений. Чи не є це свідченням того, що сепаратистам та їхнім прихильникам у Чехії цей офіс потрібен був лише як пропагандистський крок? Показати, що, мовляв, у Європі є якесь визнання самопроголошеної ДНР. Днями в Чехії було оприлюднено два звіти – чеської розвідки та громадської організації «Європейські цінності» щодо російського впливу у Чеській Республіці. У них говориться, що метою Кремля є дискредитувати членство Чехії в Європейському Союзі та НАТО в очах громадян Чеської Республіки, а також фінансування екстремістських організацій на кшталт національної самооборони, одним із лідерів якої і є чеська громадянка Нела Ліскова, яка і продовжує себе називати почесним консулом ДНР у Чеській Республіці. Угруповання, яке в Україні визнано терористичним. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, спеціально для проекту «Донбас Реалії», Прага.
На днях глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики ПМР Евгений Шевчук поручил так называемому правительству разработать план вхождения в Россию. Поводом стал так называемый референдум в Приднестровье 2006 года, на котором якобы более 97% жителей высказались за вхождение в Россию. Итоги этого голосования не признала ни Молдова, которая считает Приднестровье своей территорией, ни Западный мир. Так почему приднестровские сепаратисты начали готовиться присоединиться к России только сейчас? Пойдет ли Россия на еще одну аннексию после Крыма? И чему в отношениях Молдовы и Приднестровья могла бы поучиться Украина со своими сепаратистскими анклавами ДНР, ЛНР? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы уже очень скоро. У нас в гостях старший аналитик Института мировой политики Леонид Литра, а также глава Союза приднестровцев Украины Олег Хващевский. Кому выгодна дестабилизация региона? Друзья, это вопрос для вас. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Путин хочет реорганизовать Европу. И как украинцы влияют на выборы в США? Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе.
Владимир Путин использует каждую свою карту, чтобы подорвать репутацию немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Ведь основной его целью остается желание реорганизовать Европу так, как это делал Гитлер в Мюнхене. Об этом пишет эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк на страницах американского издания Newsweek. Еженедельник отмечает, что и во Франции, и в Германии готовятся к выборам в следующем году. В связи с этим оппоненты Меркель и Олланда, немецкая социалистическая партия и Николя Саркози, удачно разыгрывают российскую карту, обещая договориться с Путиным насчет Украины. По мнению автора статьи, Путин, скорее всего, будет продолжать бомбить Сирию, чтобы спровоцировать еще большую волну беженцев в Европу, чтобы использовать миграцию как инструмент своей кампании. Поскольку Запад уже не может изолировать Россию, западные лидеры, несомненно, предпочли бы найти компромисс с Россией в Минском процессе. Украинский вопрос влияет на ход президентской кампании в США косвенно. Он успел задеть штабы обоих кандидатов, утверждает газета «Дзеркало тижня». Издание отмечает, что с мнением каждого кандидата по украинскому вопросу хорошо знакома диаспора, многочисленная и традиционно республиканская, в связи с чем она довольно растеряна и возмущена из-за заявлений республиканца Дональда Трампа о Владимире Путине и его откровенном желании снять санкции с России. Все пророссийские месседжи Трампа, по мнению автора статьи, нацелены в частности на многочисленных выходцев из бывшего Советского Союза, которые выехали оттуда, но он из них нет. За голоса украинцев, однако, соревнуется команда Хиллари Клинтон, вероятного продолжателя политики Обамы в вопросе Украины, хотя и с более жесткой позицией в отношении России. Впрочем, по информации других источников, в штабе демократического кандидата Клинтон не перестает рассматривать Москву как стратегического партнера в сирийском вопросе и борьбе с ИГИЛ. Закон Савченко, который вступил в силу в этом году, похоже, будет пересмотрен, пишет газета «Сегодня». Издание напоминает о том, что по нему каждый день, проведенный в СИЗО, засчитывается как два. Соответственно, многим заключенным сократили срок пребывания в тюрьме. Как заявил первый заместитель главы нацполиции Вадим Троян, необходимо разработать предложение для Верховной Рады о внесении изменений в так называемый закон Савченко. Смысл изменений состоит в том, чтобы от ответственности не уходили те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. В первую очередь рецидивисты. На одной из последних последних пресс-конференций Вадим Троян заявил, что с начала года, по данным полиции, на свободу уже досрочно вышли около 9 тысяч преступников. Прогнозируется, что в течение 2 лет из тюрьмы будут отпущены почти 50 тысяч человек. И, как заявил Троян, из этих отпущенных на волю 9 тысяч многие снова оказываются за решеткой.
Существует ли тревога в Украине, связанная с проведением масштабных учений «Кавказ-2016»? Что это? Репетиция вторжения или самооборона? По словам украинского военного эксперта Алексея Мельника, тревога не может не существовать, поскольку учения производятся в непосредственной близости к украинским границам. Кроме того, вторжение в Грузию в 2008 году предшествовали аналогичные учения «Кавказ». Эти и другие вопросы обсуждала журналистка Елена Рыковцева с российским военным экспертом Тимофеем Борисовым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Но вы можете руку на отсечение дать, что никогда Россия не будет вторгаться на территорию Украины? Вот вы, например, Тимофей, ручаетесь?
Никогда не говори никогда. Но если брать исторические моменты, то, например, начиная с Александра Невского, так и было. Мы никогда не воевали и никогда не вторгались. Там были какие-то попытки на Индию пойти, там помочить сапоги в Индийском океане, как там некоторые у нас в политике мечтали. Вот. А так, если говорить, начиная с Александра Невского, его же пытались посадить на Киевский престол, сажали, он отказывался от этого. Киев был разоренный после монголо-татарского нашествия. Естественно, Александр, великий князь, святой князь Александр Невский, он и предпочитал Новгород, и Владимир, и никогда. И, в общем-то, эту традицию мы соблюдаем до сих пор. Для чего нам Украина? Да, они нам братья. Если попросят помощи, мы им поможем. А так, какая сверхидея должна быть, чтобы туда вторгаться? Я не вижу такой сверхидеи.
Итак, с нами на связи военный эксперт Украина. Здравствуйте. Алексей, вот вопрос вам мы задаем от наших российских экспертов. Существует ли тревога в Украине, связанная ровно с проведением вот этих масштабных учений, которые называются «Кавказ-2016»?
Тревога не может не существовать, поскольку учение производится... Это не просто потому, что учение производится непосредственной близости к украинским границам. За последние 2,5 года эксперт, который у вас в студии, как-то вот, не знаю почему, не может признать, что была оккупация Крыма, то есть это открытая агрессия. Я бы ему посоветовал посмотреть резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, 1975. То есть там описано, что такое агрессия. Я бы также ему хотел напомнить о тех фактах присутствия России на востоке Украины. Вот. Ну а больше всего, наверное, можно было бы проиллюстрировать таким известным примером, когда в советские времена один из учителей истории объяснял ученикам, как Финляндия напала на Советский Союз, и при этом на доске он нарисовал баланс сил, то есть там тысячи самолетов у Советского Союза, десятки самолетов Финляндии и так далее. И потом он в конце говорит, что официальную версию, что Финляндия напала на Советский Союз. Вот это вот какое-то вот такое вот устойчивое ощущение дежавю.
Делайте этот вывод как вот логически, исходя из всех предыдущих событий. Вы не сам по себе вас пугает масштаб учений. Ну, конечно, есть такой фактор, как вот на границе, все понятно. А вот то, что происходило раньше, вы делаете выводы из этого?
Давайте о чем уже сегодня говорилось. То есть вторжение в Грузию в 2008 году предшествовали учения «Кавказ». Второе, о чем можно также говорить, посмотрите на легенду этих учений, те упражнения, которые отрабатываются. То есть якобы оборона Крыма, при этом идет высадка морского десанта, при этом идет имитация блокирования баз на южных, так называемых противника южных, нанесение удара по северным. Вот. То есть, ну, как бы вот, ну, во-первых, от кого собирается Россия защищать Крым, тоже непонятно.
Это был фрагмент интервью журналиста Елены Рыковцевой с российским военным экспертом Тимофеем Борисовым и украинским военным экспертом Алексеем Мельником. Полную версию интервью слушайте на сайте российской редакции «Радио Свобода». Мост под Славянском на трассе Харьков-Должанская восстановят. Деньги на строительство выделит государство. Мост был разрушен сепаратистами в 2014 году. С тех пор часть транспорта объезжает его, преодолевая лишние 20 километров. Остальных переправляют на понтоне. Путепровод обещают построить до конца года. На открытие строительства приехал и вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Какая сумма нужна для ремонта, знает Оксана Несмачная.
Мост под Славянском на трассе был разрушен боевиками во время их выхода из города летом 2014 года. Единственное, что было сделано, налажена понтонная переправа, через которую пропускали далеко не весь транспорт. Большая часть грузового транспорта и сейчас объезжает мост через Славянск, а это около 20 лишних километров. Кроме того, тяжелый транспорт разбивает городские дороги, которые и так не в лучшем состоянии. Только в этом году в госбюджете нашли средства на восстановление моста на трассе национального значения. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадій Зубко.
Зробили те, що потрібно було зробити рік ще тому назад. Це зробити проект, зробити експертизу, так? І вже наше завдання було спільно знайти кошти, яким чином профінансувати саме ці речі. Саме за рахунок фонду регіонального розвитку, за рахунок того, що повинно було йти на місцеві бюджети, на магістральну державну дорогу ми сьогодні спрямовуємо кошти в цьому році.
Договор порядка підписали служба автомобільних дорог в Донецькій області і общество з ограниченою відповідальністю «Мастбуд». Мост планують здати до кінця текущого року, говорить голова Донецької облгосадміністрації Павел Жибрівський.
Три місяці цей міст буде відновлений. Абсолютно завтра ми запускаємо реконструкцію моста, не реконструкцію, відновлення моста в Сіверську. До кінця тижня запускаємо відновлення моста в Закотному, Лиманський район, і відновлення моста, тобто ремонт моста, це буде в Солідарі.
Помимо моста буде відремонтована дорога на великому участку траси Харків-Должанська, говорить начальник служби автомобільних дорог в Донецькій області Дмитрій Обухов.
На даному етапі мост, команда по уборці, слаженню моста нам не поступала, тому мост повністю, понтонний мост, понтонна мостова переправа, роботи для жителів міста Слов'янська, роботи для, звісно, воєнних колон, які необхідні. Необходимо пропуск. Вот. Если поступит команда, значит, соответственно, мы будем передислоцированы в другое место для выполнения необходимых задач.
По словам начальника штаба 184-го понтона мостового полка Геннадія Заремба, понтонный мост, который был установлен взамен разрушенного, пока не демонтируют.
Це буде 3 кілометри, тобто підходи до мосту від перекрестка Семенівці до перекрестка на поворот на Красний Лиман, на Лиман. Там, де буде регенерація асфальтобетону, це буде 700 метрів. Тобто ця ділянка, вона проходить по болотистій місцевості, і там потрібна більш монолітна плита, тобто буде примерно рецикл. На іншій частині це буде досить традиційним методом, тобто фрезерування, вирівнюючий шар, влаштування покриття.
Новий мост буде мати таку ж пропускну способність, як і прежній. На виконання роботи строїтелі дають гарантію 10 років. На наступний рік заплановано також поступлення немалих сум на встановлення інфраструктури Донецької області, розказали чиновники. Оксана Несмачная, Донбас Реалії.
Сегодня стартует пятый день Паралимпийских игр в Рио. На счету спортсменов из Донецкой области уже 4 медали. Золото завоевали пловец Дмитрий Залевский и велосипедист Егор Дементьев. Бронзы на счету пловцов Данила Чуфарова и Ирины Соцкой. Всего же украинские спортсмены завоевали уже 49 наград, 18 из которых золотые. Донецкий велосипедист Егор Дементьев уже становился паралимпийским чемпионом в 2012 году в Лондоне. Тогда спортсмен поднимался на пьедестал дважды по результатам индивидуального и группового шоссе. В Рио Дементьев победил в гонке преследования на треке. О бразильских переживаниях, третьем чемпионстве и незабываемых эмоциях в эксклюзивном интервью Ольги Стрижовой.
Это уже ваши вторые победные паралимпийские игры. Чем запомнилось Рио?
Для меня было интересно добыть еще одну медаль, но уже в трейд, потому что в Лондоне у меня было 4-е место, я не дотянулся. Ну, как бы это немного разные работы вместе с шоссе. На шоссе другие дистанции, другие нагрузки, другие работы. Я поставил перед собой цель объединить, скажем так, необъединяемое. Показать результат и на треке, и на шоссе. Пока все получается. Сейчас немножечко подождем, посмотрим, как будет на шоссе и на гонках.
Появились ли новые соперники на этих паралимпийских играх?
В этом межолимпийском цикле появились достаточно много молодых, сильных спортсменов из Австралии и из Австрии, с которыми очень непросто конкурировать, даже потому что у них уже объединяются спортсмены в команды. Даже в рамках одного класса, в котором выступаю я, с минимальным поражением. У нас есть команды, особенно групповая гонка на шоссе. Там буквально уже получается лотерея. То есть ты можешь быть дважды готов к победе, но у тебя борьба, она очень много берет на себя. Поэтому мы в большей степени сделали ставку на индивидуальные гонки, там, где фактор командной работы – отсутствует.
Какие эмоции вы испытали, когда финишировали первым?
Ну, радость — это само собой. У меня уже было много подиумов. В первую очередь, это эмоция реализованного, и не только моего, это труд огромной команды. Труд, который мы начали подготовку к этому сезону с октября прошлого года. Вот это и чувство, что ты реализовал все то, над чем работал. Тягар из души.
Кто был вашей главной поддержкой во время Паралимпийских игр?
Вся семья. Соревнования проходили ночью, но вся семья сидела у телевизора. Доченька моя маленькая, которая уже не видела, наверное, полгода. Мои родители говорят, они еще не видели в таком радостном состоянии. Она никогда особо телевизор не смотрит, но она, понимая, за что борется отец, она... Это эмоции, которые сложно описать. Это эмоции радости ребенка.
История. Спорт. Украинская премьер-лига.
Закончился 7-й тур украинской премьер-лиги по футболу, по результатам которого клубы «Шахтер» и «Заря» продолжают держаться в топовой тройке лидеров. Луганчане в Запорожье принимали Каменскую «Сталь» и разошлись миром. Сталевары первыми открыли счет на 16-й минуте. Голом отличился Кари Кари. А уже на 55-й минуте Васин забил второй гол в ворота луганчан. «Заря» же смогла собраться силами и забивать в ответ только на 80-х минутах. Благодаря Любеновичу Караваеву команда Вернидуба сравняла счет 2-2. Также в ничью закончился и главный матч тура «Шахтер-Динамо», который состоялся в Харькове. На 23-й минуте капитан Горняков грубо сыграл против Макаренко и как результат назначили пенальти. Олег Гусев с легкостью его реализовал. На 75-й минуте Дентиньо головой забил киевскому «Динамо» 1-1. А вот донецкий «Олимпик» закончил 7-й тур победой над Днепром. Матч закончился со счетом 3-0. Все голы забил Андрей Богданов.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Украинская сторона не может прекратить поставку воды на временно неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его мнению, вода является гуманитарным продуктом от украинской стороны. Однако Зубко отметил, что, к сожалению, сегодня просчитать, сколько действительно украинцев на той стороне получают эту воду, невозможно. В полиции Донецкой области не хватает сотрудников. Ежемесячно ряды полиции покидают до 100 человек. Об этом сообщил начальник Донецкого областного главка полиции Вячеслав Абруськин. По его словам, сейчас в городах региона насчитывается более 4,5 тысяч полицейских, а недокомплект составляет более 1500 человек. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на этой неделе правительство подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год. Об этом сегодня он заявил в своем видеообращении через Facebook и указал, что бюджет будет внесен в парламент, цитирую, «в первый раз вовремя». Гройсман отметил, что в бюджете будет сохранена децентрализация.
Мы зберігаємо децентрализацию. Мы зробимо стимули для розвитку національної економіки, ми будемо будувати українські дороги. Ми підтримуємо аграріїв і фермерів для того, щоб вони могли развиваться и делать свою продукцию качественно.
Министр финансов Украины Александр Данилюк ранее назвал нереальным бюджет на 2016 год. Он заявил, что правительство Украины должно сократить расходы, чтобы параметры бюджета в 2016 году вернулись к целям, согласованным с международными кредиторами. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму, которые нелегитимно собираются проводить российские власти в Крыму. Об этом заявил глава миссии Ян Петерсон в интервью российской газете «Известия». По его словам, Крым не является частью наблюдения миссии. Как известно, Украина выступает против проведения выборов в российскую Госдуму в аннексированном Крыму. Кремль назначил их на 18 сентября текущего года. Украинская власть призвала граждан на территории Крыма не участвовать в выборах.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, почему приднестровские сепаратисты начали готовиться к присоединению России именно сейчас, основываясь на результатах референдума аж 2006 года, так называемого референдума, и чему в отношениях Молдовы и Приднестровья могла бы поучиться Украина, у которой уже есть свои сепаратистские анклавы, так называемые ДНР и ЛНР. Для этого мы позвали в студию старшего аналитика Института мировой политики Леонида Литру. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Также по скайп-связи с нами глава Союза приднестровцев Украины Олег Хвощевский. Здравствуйте, Олег, слышите нас?
Да, очень хорошо. Добрый день, добрый вечер.
Друзья, также вы можете участвовать в нашем разговоре, например, высказать свое мнение, как вы думаете, почему, кому выгодно сейчас дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также напоминаю, что вы можете смотреть за радиопрограммой «Донбасс Реалии», страничка «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Сейчас там идет прямая трансляция, можете оставлять свои вопросы даже в комментариях. Итак, друзья, вот напомню, что вот на днях так называемый глава Приднестровья Евгений Шевчук заявил о том, поручил так называемому правительству разработать план вхождения в Россию, основываясь на результатах референдума 2006 года, на котором якобы 97% приднестровцев проголосовали за вхождение в Россию. Леонид, как вы думаете, почему именно сейчас прошло почти 10 лет после этого? С чем вы связываете вот такую активность сепаратистов там?
Ну, в первую очередь, конечно, я связываю это с предвыборной кампанией, те, которые будут в декабре, президентские выборы, так называемые президентские выборы в Приднестровском регионе. И поскольку господин Шевчук является не фаворитом в этой гонке, ему надо, конечно, педалировать на чем-то, что вызывает симпатию у населения. Не секрет, что население в Приднестровском регионе, в принципе, симпатизирует с Россией. И вот на данный момент есть два основных кандидата. Это Красносельский господин, который поддерживает где-то 25% населения, ну, по последнему опросу. И Шевчук, который зависит там 12-14%. То есть поэтому, скорее всего, что Евгений Шевчук будет строить свою кампанию именно на таком месседже, что вот он начал осуществлять присоединение Приднестровского региона к России.
То есть возглавить, вот так сказать, пророссийские симпатии жителей Приднестровья раньше своего конкурента и сделать шаг навстречу России, если так?
Ну, грубо говоря, да, хотя я думаю, что у него все равно возникнут трудности с таким месседжем, поскольку все кандидаты пытаются показать, насколько они ближе к России.
Соревнуются в любви. То
есть соревнуются в любви, и насколько они ненавидят Молдову, и насколько они Украину ненавидят тоже, ну, фашистскую хунту. И вот все эти месседжи, они просматриваются, в принципе, в дискурсе. И я думаю, что вот именно под таким углом надо смотреть на то, что происходит. Конечно, есть и другие варианты. Вот я очень ждал какого-то месседжа от каких-то официальных лиц России насчет действия Шевчука, но мы не услышали никакой официальный ответ, услышали только неофициальный комментарий от некоторых депутатов Госдумы, которые говорили, что якобы это Россия подумает, как ответить на этот вопрос, но это зависит и от Молдовы, потому что в Молдове будут президентские выборы 30 октября, и если Молдова изберет там кандидата, ну, Игорь Додон, к примеру, который симпатизирует России, который предлагает, в принципе, федерализация Молдовы, то вот Россия тогда скажет Приднестровью: нет, вот, пожалуйста, у вас есть, договаривайтесь. А если там будет кандидат, который неудобен России, то Россия, может быть, задумается над тем, чтобы вот признать такой шаг.
Леонид, вот такой уточняющий вопрос к вам. Как получилось так, что российские власти никак официально это не прокомментировали? О чем это может говорить? Ведь, скорее всего, глава сепаратистов Приднестровья Евгений Шевчук, он не мог это сделать без согласия Москвы о таких заявлениях, от разработать план о вхождении в Россию и так далее. Или вы думаете, что мог бы? Хвост может вилять собакой?
Не, ну, мог бы, в принципе. Я думаю, что хотя бы, по крайней мере, какие-то дискуссии должны были быть. Но я не думаю, что Россия против того, чтобы в Приднестровском регионе соревновались к любви к России. То есть в этом плане я не думаю, что там прямо нужен такой, как сказать, одобрение Кремля. Пескова спросили, он сказал, что он не знает, о чем.
Скорее всего, честно сказал, да, как вы думаете?
Я думаю, что, наверное, он такие моменты не прослеживает. Мне кажется, потому что было и... Ну, Россия вообще не хочет комментировать, не хочет ассоциировать вот этот процесс, то есть, с Кремлем, потому что было и обращение так называемого Верховного Совета где-то 2 года назад, если не ошибаюсь,
Как раз после аннексии Крыма, вот, одухотворённые примером, так
да,
сказать.
Да, да, то есть признать независимость и аннексировать тоже, ну, то есть очень, звучит очень-очень печально, что так называемое государство просит себя аннексировать, ну, в любом случае. То есть и Россия не отреагировала никак. То есть вот прошло 2 года, и очевидно, что России Приднестровский регион отдельно без Молдовы не нужна, так как не нужен Донбасс без Украины.
Также напоминаю, с нами на прямой связи глава Союза Приднестровцев Украины Олег Ващевский. Олег, сейчас к вам задам вопрос, а пока у нас к нам дозвонился слушатель. Давайте послушаем его. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам с Макеевки. Ну, я сам с Донецкой области, с Макеевки. Это оккупированная часть.
Да, пожалуйста, ваш вопрос. Как вас зовут,
если... Это меня зовут Сергей. Это вообще виновата Россия. Она вот дестабилизировала всю вот ситуацию в нашем регионе. И там же вот Приднестровье. Вот так.
Спасибо, мы поняли вашу позицию. Олег, скажите, вот с чем вы связываете? Виновата ли Россия и какие могут быть последствия у такого заявления главы приднестровских сепаратистов?
Ну, я, конечно, здесь соглашусь с Леонидом, он очень хорошо до меня рассказал. Ну, только добавлю от себя, Шевчук этим заявлением просто, ну, как бы, оно абсолютно непрофессионально, абсолютно ни, как говорится, ни к селу, ни к городу. Понимаете, во-первых, референдум был 10 лет назад. С этого времени население Приднестровья сократилось еще там в 2 раза. Люди поменялись. Ну вот, понимаете, это смешно, например, если вот проголосовала там Великобритания за выход из ЕС. Но это же не говорит, что она бы проголосовала 10 лет назад или 5 лет назад за выход. Так же самое здесь вот эти вот моменты. Второй момент, конечно же, все кандидаты и буквально они всю свою предвыборную программу строят, конечно же, на любви к России. Но я хотел бы сказать, что все-таки, вот на мой взгляд, в Приднестровье сейчас появляются уже немножко другие люди, более свободные люди. Почему? Потому что ситуация поменялась у России с Украиной. Совсем другие отношения. В Приднестровье, конечно, там очень большая пропаганда идет, ну, там фашисты, Украина-фашисты, румына-фашисты. Но дело в том, что люди-то постоянно приезжают, вот, особенно вот в Одесскую область, вот, граничащую с Приднестровьем. И за 2 года они уже просто, ну, как бы устали и видят, что это все неправда. Никого из них там за эти 2 года не убили, не ранили, там, не избили. Все у них нормально, ездят они на этих же номерах своих непризнанных туда-обратно. Поэтому люди немножко меняются. Я, например, сомневаюсь, что вот все сейчас так пророссийское, вот, как было 10 лет назад. Мне кажется, что все-таки ситуация поменялась.
А насколько сильно она поменялась, по-вашему? То есть, вот Леонид, допустим, говорит о том, что большинство людей там настроены действительно пророссийски, несмотря на вот экономические проблемы, да, фактическую блокаду со стороны Молдовы, со стороны Украины, которая сейчас существует, тоже такой спорный вопрос, да?
Ну, я не согласен с таким термином, но как бы существуют определенные трудности, да.
А насколько много этих людей, Олег, как по-вашему?
Ну, большинство, наверное, все-таки так, вот соглашусь я с Леонидом, но в процентном отношении, я говорю, люди очень изменились. Дело в том, что там очень сильно лютует, так скажем, КГБ местное, они так, вот, так оставили название себе для страха от того КГБ советского страшного. Вот даже, например, вот сейчас перед эфиром я написал у себя на страничке, что у нас будет эфир, посмотрите, люди. И вижу, там приднестровцы никто не лайкнул это. А они все мне написали в личку там, а во сколько, а как, а ты нам перекинь эти вот. Ну я просто говорю вот такой вот...
То есть может быть такая скрытая симпатия к Молдове, грубо говоря, да, а не симпатия к России?
Ну, конечно, конечно. Даже по группам посмотреть приднестровским. Если вот мы начинали там 2 года назад, вот, совсем было по-другому. Сейчас много людей уже открыто, даже вот некоторые приходят, ну, которые страх себе этот побороли. Их, конечно, тягают в КГБ туда-сюда. А много вот таких вот людей, которые симпатизируют. И неизвестно, как, если бы был честно проведенный референдум, как бы эти люди ответили. Потому что ну, за 26 лет... могли устать, люди могли уже понять. Тем более, я хочу сказать, если есть у меня одна минута, понимаете, есть там такие моменты, например, что только через 25 лет вскрываются, почему вообще вот эта вот война там началась. Там же тоже очень много было такой пропаганды, например, о расстреле детей выпускников. Сейчас выясняется, что их не было просто. А многие из этого взяли там в руки оружие. Когда это люди начинают понимать, то, конечно, у них проходит какой-то перелом в их сознании.
У нас сейчас есть возможность спросить у человека, который недавно побывал в Приднестровье. Это журналист Диана Колодяжная. Она написала репортаж. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте, да.
Диана, вот по вашему впечатлению, то есть мы не можем говорить, что это такой, да, социологический опрос, но все-таки, насколько жители Приднестровья, с которыми вы пообщались, они идентифицируют себя с Россией, хотят соединиться с Россией, и не жалеют ли они о так называемом референдуме 2006 года, когда, вот, если верить результатам, все голосовали за вхождение в состав России? Какие там настроения?
Ну, то есть где-то примерно процентов 90 людей, с которыми общалась именно я, они считают себя исключительно россиянами. Они до сих пор хотят Россию, они верят, что они рано или поздно воссоединятся. Они единая страна, у них единые ценности, единый язык и все остальное. Кроме того, что вот было примечательно, мы не встретили ни одного человека, который идентифицирует себя как приднестровец. У них нет такого понятия. То есть они могут быть молдаванами, русскими, русскими по паспорту, русскими по крови, но их очень много, действительно, тех людей, которые верят в Россию, что она их все-таки примет.
Диана, они не ощущают какой-то жители Приднестровья обиды, такого, да, несоответствия на то, что их вот Россия не присоединяет по крымскому сценарию, например? То есть сейчас вот люди, вот уже, которые несколько десятилетий живут в таком взвешенном состоянии, не ощущают себя приднестровцами, но и Россия их не берет. Что они по этому поводу думают?
Ну, многие говорят, что мы понимаем, что это все большая политика, не только Россия, это решение не только России, это должно как-то санкционировать на мировом уровне, и понятно, что это очень тяжело, очень проблематично и может занять долгое время. Но некоторые все-таки говорят, что да, вот если бы Россия решилась делать это все быстро, как это произошло в Крыму, то было бы, конечно, гораздо меньше проблем.
Спасибо. Это была Диана Колодяжная, журналист, которая побывала в Приднестровье, написала об этом репортаж. У нас в гостях старший аналитик Института мировой политики Леонид Литра и Олег Хващевский, глава Союза приднестровцев Украины по скайпу. Леонид, может быть, такой банальный вопрос, но все-таки нас слушают на оккупированной территории, там люди многие могут и не знать. Почему Россия не присоединяет Приднестровье, если приднестровцы, да, так называемые власти, просят об этом?
Потому что приднестровцы, если можно так сказать... Это не как народ, а как региональный термин, да. То есть те люди, которые там проживают, они просто являются, ну, извините за термин, ну, приманкой для Молдовы. То есть это якорь для того, чтобы Молдова не двигалась либо в ЕС, хотя Молдова это не может делать, вопреки, ну, из-за внутренних проблем, там, коррупция, другие вещи. То есть, но я думаю, что если Приднестровского конфликта не было бы, то Молдова двигалась бы совсем по-другому в сторону Запада. Но и, в принципе, могу провести параллели с Украиной, то есть мы видим то, что происходит в оккупированных территориях Украины, что Россия, если бы захотела, то есть приняла те условия, которые Украина высказывает насчет выборов в восточных областях, то есть сначала безопасность, потом выборы, потом реинтеграция этих территорий. Но видно, что России это неинтересно. То есть России интересно, чтобы эти территории интегрировались так, чтобы они имели рычаги влияния потом, ну, на решение правительства, то есть по таким вопросам, как, не знаю, движение в ЕС или членство в НАТО и другие вопросы. То есть вот именно из-за этого, я думаю, что все, что мы видим, происходит, потому что когда мы говорим, вот, к примеру, в Приднестровском регионе, я говорю, у меня там много друзей, я с ним постоянно общаюсь, и я говорю, ну вот, регион экспортирует там 70% своих экспортов на правый берег, то есть на конституционную Молдову и на ЕС. Только порядка 10-12% идут в Россию. То есть экономика полностью зависит от Молдовы и от ЕС. Почему в вы не делаете выбор в сторону вашего благополучия. То есть они не могут объяснить. Это просто такое какое-то зомбирование. Я не знаю, или же зомбирование, или же это люди просто не понимают того, что скоро тот регион будет догонять Южную Осетию или Абхазию. То есть то, что мы видели, что произошло после 2008 года, никакого развития, никакого движения. То есть, и понятно, что и в Молдове, и в Украине, к сожалению, из-за войны стандарты жизни, то есть, ухудшилось, но в регионе, в Приднестровском регионе, это значительно произошло.
Леонид, такой еще вопрос. Как вы оцениваете переговорный процесс, так называемая группа 5+2, которая ведется вот уже сколько лет, да, тоже говорят о статусе Приднестровья? Какие из сторон блокируют эти переговоры? В чем стороны обвиняют друг друга? Почему эти результаты не приносят? Ну, почему эти переговоры не приносят результата? И снова, если провести на Минский процесс, да, какие-то параллели, возможно?
Ну, параллели. Главное отличие, мне кажется, между Минским процессом и 5+2, это в том, что...
Я напомню нашим слушателям, что это Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Украина, ОБСЕ, Россия – гаранты, ЕС и США – наблюдатели. Может быть, кто-то не знает.
Вот именно что, то, что вы сказали, стороны конфликта, то есть это навязанное понятие России, к сожалению, которое Молдова приняла в период, когда было очень слабо, и правительство Молдовы было, в принципе, симпатизировало России, потому что стороны конфликта, мы понимаем, что это не Молдова и не Приднестровье, там нет конфликта между Молдовой и Россией. Если посмотрите соглашение о прекращении огня 92 года, там четко подписан Ельцин и Снегур, президент Молдовы. То есть, поэтому, но переговоры в этом формате, то есть, не идут почти, и я не вижу возможности реального решения в таком формате. То есть, пока что Россия не захочет реально решить этот конфликт, то он будет оставаться вот в таком подвешенном состоянии.
Напоминаю, с нами на скайп-связи глава Союза приднестровцев Украины Олег Хващевский. Олег, каким вы видите способ решения конфликта с Приднестровьем? Вы согласны с Леонидом, что тут все упирается в Россию?
Ну, к сожалению, уже последние вот 25 лет все упирается в Россию. Каким я вижу способ... Ну вот в ближайшее время я все-таки там вот ничего перспективного, хорошего не вижу. Там нечего предложить просто.
Тем не менее, мы видим, что приднестровцы, жители Приднестровья, они как-то не протестуют, как говорит Леонид и как говорила Диана, что, в принципе, они не видят противоречий каких-то и по-прежнему уповают на Россию. Может быть, они будут еще 25 лет уповать на Россию, ничего не поменяется, как думаете?
Ну, все-таки Диана там была, как бы, ну, она как корреспондент, я все-таки больше думаю, что... Я еще раз хочу повторить, что люди все-таки там меняются.
Я согласен с вами, Олег. Хотел только подчеркнуть вот в этом контексте, что, к примеру, позитивное отношение к Европейскому Союзу выросло в Приднестровском регионе, хотя об этом не говорят вслух, это больше так на кухне говорят об этом, образно говоря. Но даже после того, как в 2014 году, в апреле, Молдова получила безвизовый режим после имплементации плана действий, и очень много жителей Приднестровского региона, которые либо имеет молдавский паспорт, либо сделали молдавские документы, поскольку они могут это сделать, то есть начали путешествовать в ЕС, и у них меняется отношение понемножку к тому, что ЕС, что это ЕС, и какие у них возможности могут быть, если они бы, в принципе, были одно государство, так как это положено, в принципе, с Молдовой.
Скажите, а вот, в принципе, нынешнее молдавское руководство, оно не скрывает своих... симпатии к Румынии, да, и скажите, возможно ли при теоретическом присоединении Молдовы к Румынии или вхождении Молдовы в Евросоюз или в каком-то другом сценарии присоединение, все-таки аннексия Приднестровья в состав России, может ли Путин пойти на это?
Ну, я думаю, что возможно, только это наоборот, ну, как бы это все же теоретический сценарий. Мы не рассматриваем, мне кажется, никто серьезно не рассматривает, что это может произойти.
А почему?
Вопреки того, что процент населения в Молдове, который выступает за соединение с Румынией, незначительно вырос, но он вырос на фоне того, что в Молдове очень многие вещи происходят неправильно. Они видят какие-то успехи в Румынии по борьбе с коррупцией, они тоже так хотят просто. Но невозможно, потому что никто в Молдове не может на себя взять такое какая-то ответственность, да, сделать такой шаг и потерять Приднестровье. То есть я, скорее всего, что теоретически может быть наоборот. Что я имею в виду, это то, что если Россия вдруг решит аннексировать Приднестровье, да, и присоединить к России, тогда Молдова может подсоединиться с Румынией. То есть это будет как уже Молдову никто не держит, ну, грубо говоря, да. Хотя я еще думаю, что это сценарий сугубо теоретический пока что. Это больше, ну, такое среднесрочной, долгосрочной перспективы возможно, но никак не является реальным на данный момент.
Что ж, будем смотреть, получатся ли какие-то практические результаты из так называемого указа главы приднестровских сепаратистов Евгения Шевчука о подготовке вхождения Приднестровья в Россию. Будет ли это фактор внутриполитической борьбы или выльется во что-то гораздо большее? Спасибо. У нас в гостях были старший аналитик Института мировой политики Леонид Литра и глава Союза приднестровцев Украины Олег Хвощевский. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, безработный, город Макеевка.
8 сентября, в день освобождения Донбасса, в Макеевке произошло очередное событие, которое еще на энное количество дней, или, может быть, лет, отодвинуло от нас победу в этой войне. Как и всегда, к памятному дню мастера пропаганды устроили шоу. Надо сказать, что сам я стараюсь посещать почти все подобные мероприятия, будь то полный маразм с пионерами, которые однажды устроили в Макеевке у парка имени Джарты, или, как теперь, открытие памятника жителям города, убитым вооруженными силами Украины. В этот раз, должен признать, было эффектно. Как и с Аллеей Ангелов, любая тема смерти в ДНР обыгрывается так искусно, что не поверить в это можно только очень закаленным умам. Если отвлечься от эмоций, то на открытии памятника можно было разглядеть все русскомирные скрепы. Здесь и лицемерие выступающих, и тотальная ложь, и антураж в духе лучших традиций совка. И действительно эффектные эмоциональные приемы, вроде маленьких девочек с живыми голубями. И, конечно же, православная церковь Московского патриархата, освящающая сие торжество. А еще был сильный ход с оперной музыкой, пока запускали шары. Но дело даже не в этом. Самое главное в том, что пропаганда вновь победила. Ведь установленный памятник не телевизор, который можно смотреть, а можно и нет. Мимо этого ангела будут проходить сотни людей ежедневно, проливая слезы и откровенно ненавидя укропов, убивших их сыновей. Впрочем, худшее здесь в слезах детей. Остается только догадываться, что вливается в мозг подрастающему поколению в оккупации ежедневно, на кухнях, в школах, дворах, даже в детских садах, где на малышей напяливают на праздники гимнастерки с пилотками. Мы проигрываем, друзья мои, в этой войне. И проигрываем совсем не в траншеях. Умирает целое поколение. И глубоко заблуждается тот, кто считает, что все можно будет исправить одним месяцем украинского вещания на этой земле.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Жители нескольких населенных пунктов Жуванки, Бахмутки и Майорска в так называемой серой зоне Донецкой области получат пенсию, как только будет опубликован законодательный акт. Об этом заявил председатель Донецкой областной госадминистрации Павел Жебривский, передают новости Донбасса. Ранее Верховная Рада проголосовала за присоединение части Гурловки и нескольких пунктов на линии фронта к Бахмутскому району, который находится под контролем украинской власти. Жебривский отметил, что даже те, кто не получал пенсии, получат их в полном объеме. Законодательно вопрос решен. Мирный житель получил ранение в результате подрыва взрывного устройства в военкомате Шахтерска. Об этом заявляет ресурс, подчиненный незаконной организации ДНР. В силовом крыле незаконной организации считают, что данное преступление – это диверсия с украинской стороны. По словам члена группировки ДНР Эдуарда Басурина, бомба была заложена на подоконнике первого этажа с наружной стороны здания, где расположен комиссариат по улице Театральная, 8. По его словам, в результате взрыва получил многочисленные ранения охранник. В здании выбито окно и сорвана решетка. Украинская сторона заявление пока не комментировала. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на этой неделе правительство подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год. Об этом сегодня он заявил в своем видеообращении через Facebook и указал, что бюджет будет внесен в парламент, цитирую, в первый раз вовремя. Гройсман отметил, что в бюджете будет сохранена децентрализация. Министр финансов Украины Александр Данилюк ранее назвал нереальным бюджет на 2016 год. Он заявил, что правительство Украины должно сократить расходы, чтобы параметры бюджета в 2016 году вернулись к целям, согласованным с международными кредиторами. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 сентября, на Донбассе будет малооблачная погода без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла. На территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что вы можете звонить нам каждый будний день с 7 до 8 часов вечера на автоответчик, оставлять свои пожелания и замечания, предлагать темы. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Анталия Антоненко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.